Давайте всего минутку постоим, пока будем сейчас говорить с Ним, склонив головы. Наш Небесный Отец, мы поистине благодарны за это время опять, когда мы можем стоять, предлагая этому городу Чикаго Евангелие, поскольку это есть на сердце у этих людей здесь, этих христиан, позаботиться о спасении их народа. И, Отец, мы знаем, что никто не сможет прийти, если Ты сперва не привлечешь его. Так сказал Иисус. И мы верим этому. Каждое предопределенное семя, которое лежит сейчас в этом городе, их никак нельзя будет удержать от принятия света Евангелия. Ты даруешь это, Господь. Ты надзираешь за ним, чтобы оно обязательно попало туда. Ты преподносишь послание, и я верю, что ты силен привести и приведешь к свету Евангелия тех, кого ты предопределил к тому, чтобы увидели его. Поэтому, Отец, когда мы поддерживаем свет своих светильников и прилагаем усилия во всем, что мы умеем, чтобы принести это великое Евангелие вечерней поры, поистине, волны греха накатываются со всех сторон неверия. О, столько ужасных вещей возникает перед нами. Но у нас есть уверенность в... Когда враг приходит как потоп, Слово Божье поднимет знамя против него, Отец. И Ты обещал это. Поэтому мы благодарим Тебя. И теперь, сегодня помоги нам, когда мы сейчас успокаиваемся. Я благодарю Тебя за утренний праздник, эти замечательные песни и свидетельства, все то, что было сделано. И пусть мы сейчас заглянем в Твое Слово, Господь, чтобы получить из этого силу на этот день. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете присаживаться. Сердечное спасибо вам за замечательное приглашение приехать, побывать здесь у вас. И сейчас я хочу поблагодарить эту даму здесь за ее песню. Она была такой прекрасной. Кажется, я слышал ее пение в первый раз. И затем, конечно же, нашего брата Мела Джонсона. Я попросил, чтобы он спел ту песню «Вспомни обо мне». И она есть у нас там дома, и я хочу записать ее заново. А Билли Пол, я так думаю, просто живет теми песнями. Он ставит их, когда они в офисе, и постоянно включает их для приезжающих и отъезжающих людей со всего мира. И вы можете прийти в офис и можете услышать довольно часто пение Мела Джонсона там, в записи. И потом, когда меня охватывает некоторое чувство изнуренности и усталости, я пойду туда и присяду где-нибудь в кабинете и просто поговорю, принесу какой-нибудь из динамиков, и я буду слушать это опять. Поэтому мы весьма признательны за этих замечательных певцов. И я размышляю о том времени, когда мы будем пересекать эту реку Иордан. Я хочу услышать тот золотой голос Мела Джонсона, сливающийся с Эйнером Эгбергом и многими теми великими певцами, которые пересекли реку. Так что мы ожидаем того времени. Хочу поблагодарить моего хорошего друга здесь, доктора Ли Вейла, бывшего баптистского служителя, очень хорошо образованного и замечательного человека, который на этой неделе был до меня и рассказывал об этом служении таким вот образом, как он излагает, сильно помог мне здесь, на собрании. Когда мы проводим те служения, молитвы за больных, мы называем это служение исцеления, частенько, просто перед людьми. Но, конечно же, мы осознаем, что не можем исцелить людей. Мы просто только молимся за людей. Кто-то сказал какое-то время назад. Сказал, брат Бранхам, ты исцелил такого-то? Я сказал, я никогда в своей жизни никого не исцелял. Но я получал прямые ответы на молитву, потому что Иисус обещал это, и я верю этому. Помню тот вечер, когда фотография этого великого существа, Святого Духа, который из Исхода 13:22, кажется, или 21, где столб огненный будет идти впереди тебя, показывая тебе путь. И как тот столб огненный, бывший с Моисеем, он двигался впереди них. И затем, когда он проявился здесь, в личности под именем Иисус, который был Сыном Бога, и еще он говорил, что он пришел от Бога, и вернулся к Богу. Затем, после его возвращения, после вознесения, насколько великим это было для святого Павла, еще до того, как он стал святым Павлом, был повержен на землю. Так вот, Будучи евреем, он ни за что не назвал бы это «Господь». «Господь, что ты повелишь мне сделать?» Понимаете? Но он знал, что это тот же самый огненный столб, следовавший за его народом или ведший его народ. По этой причине он воззвал к нему: «Господь, что ты повелишь мне сделать и кто ты?» Он сказал: «Я Иисус». И ныне, в эти последние часы, видеть, что Он возвращается к нам. И в тот вечер, когда Его впервые официально сфотографировали в Хьюстоне, Техас, один брат, баптистский служитель, дискутировал с доктором Босвортом, поскольку многие из присутствующих здесь, наверное, были там, о божественном исцелении, и я сказал, что я божественный исцелитель. Это сказал доктор Бест. А я сказал: если проповедь Евангелия спасения и вера в то, что Иисус исцеляет больных, потому что так сказано в Слове, если из-за этого я стану божественным исцелителем, то человек, верящий в спасение, станет из-за этого божественным спасителем, потому что это то же самое слово, понимаете? Он и Иегова Ира, и Иегова Рафа, все его составные искупительные имена были представлены в Иисусе Христе. И именно так там они проявились и возвеличили то, кто такой Бог. Когда великие атрибуты Бога, еще до того, как Он даже стал Богом, до существования, Бог — это объект поклонения. До того, как Он стал этим, Он все равно был Богом. Он вечный, и в Нем были эти атрибуты, и они просто демонстрируются. Например, как Отец и Сын, и Спаситель, и Исцелитель — это просто демонстрирует себя Божьи атрибуты. Поэтому мы благодарны за то, что у нас есть привилегия насладиться этим замечательным временем общения и уверенностью в своем спасении через атрибуты Бога, который есть Спаситель. Да будет хвала Его имени. Хочу сейчас поблагодарить брата Вейла, человека, способного разъяснять эти вещи. Я не богослов, как всем известно. У меня просто нет образования. Я слышал здесь этого братика из библейского Муди. Поднялся, и я подумал: ох, если бы у меня образование этого парня. И я надеюсь, что Бог даст ему это видение, употребит его. По мере моего старения, по мере того, как я продвигаюсь дальше по пути, эти молодые люди подойдут, чтобы взять это Евангелие более мощным образом, чем сейчас. Когда сменяется поколение и приходит враг, Бог постоянно поднимает знамя все выше и выше и выше, пока в конце концов мы не встретимся со Христом. Вот кого мы ожидаем увидеть в любом случае. Теперь помните об этой неделе и о завершении служений. И приглашаются все. И даже все деноминации. Теперь, возможно, скажу вот это, пока у меня есть возможность. Не допускайте мыслей о том, что я против тех людей. Я люблю тех людей. Общение разрушает именно система деноминации. Вот что. Сейчас я еду в Южную Африку, после того, как меня приглашали еще, с тех пор, как я был там в прошлый раз, потому что у нас появились филиалы бизнесменов полного Евангелия. И я не принадлежу ни к одной организации. Ни к чему, кроме этих бизнесменов полного Евангелия. И однако, это не организация. И когда она станет, тогда, естественно, мне придется оставить ее, потому что мне это организация. Организм — это хорошо, но не организация. Поэтому нам группы в Африке, например, как в восточной части, это англоязычные жители и пятидесятнические ассамблеи Бога. В западной части — это африканс, буры, и от буров — голландцев. И у них есть то, что называют AFM — африканские апостольские миссии Африки. И существует две части, два подразделения. Они крестят триединым крещением посредством... Одни крестят, я так думаю, три раза лицом вперед. Один раз за Отца, один раз за Сына и один раз за Духа Святого, изображая Его в виде трех богов вместо одного. А другие крестят три раза лицом назад, во имя Отца, и один раз в Сына и в Духа Святого. Крестя три раза. Один раз за Отца, один раз за Сына и один раз за Духа Святого. Одно из них говорит: «Ну, мы же крестимся в смерть Его». А когда Он умер, Он свесился лицом вниз. Другое говорит: «Кто хоронит человека лицом вниз? Его хоронят лицом вверх. Так что они вот такие. И каждая из них пишет мне письма и подписывает здесь: «Брат Бранхам, Африка требует вас. Немедленно приезжайте, но, пожалуйста, будете учить вот этому учению». Ну что ж, я не смогу поехать на таких условиях. Понимаете, я никогда... Меня рукоположили в служители у миссионерских баптистов, и я питаю глубокое уважение к моим братьям-баптистам, и я люблю их, но в соответствии с даром, который послан не для баптистов, не для пресвитериан, а для церкви, я должен стоять между ними независимо, не зависеть от них, а как брат по отношению к ним. Я верю, как третий колодец, выкопанный Иаковом, для всех нас хватит места. Я верю этому. У источника есть место для каждого из нас, для всякого желающего. Теперь, конечно же, у меня есть, ну, не хотелось бы называть их оппоненты, но у меня есть люди, которые не принимают послания, и, ну, я не могу думать о них враждебно. У Иисуса было то же самое в его время, у всех остальных, и в каждом случае послания Божьего мир не принимал его. Но от этого не возникает ни капли горечи по отношению к тому человеку, или к тем людям, или к той организации. Все по-прежнему такое же. Я так благодарен за это. Это одно из известных мне подтверждений того, что я перешел от смерти к жизни. Неважно, что делают братья, я люблю их все равно, понимаете? В сердце своем я люблю их, понимаете? Потому что причина этого — любовь, которую Бог вложил мне в сердце к моим братьям. И теперь пусть Господь благословит. И сейчас, перед тем, как приступим к слову, я попрошу одного моего близкого друга, молодого служителя, который сидит здесь, который у него был некоторый комплекс. И они с женой, бывало, постоянно приезжали ко мне домой, и он присаживался, и он не говорил. И он просто задавал один вопрос. «Брат Бранхам, как по-твоему, Господь призвал меня к служению?» А я видел потенциал этого молодого человека из замечательного библейского заведения, но ему просто не хватало. Подобно Моисею, при всей его образованности, он, чего не хватало Моисею, то было у пылающего куста. Это то, чего не хватало брату Рудову. Это было у пылающего куста. И однажды огонь вспыхнул. И у брата там церковь, сразу на выезде, кажется, из Джефферсонвилля. Настоящий труд, производимый для Господа. Одна из наших сестринских церквей из Скинии. И мне хотелось бы, чтобы брат Дон Рудов, вижу, что он сидит здесь сзади, поднялся на ноги и вознес молитву, чтобы Святой Дух использовал слово в это утро. Таким образом, как он посчитает нужным его использовать. Брат Дон, пожалуйста, пока мы склоним головы. Да, Господь. Grant, Lord, now may your presence surround me, Lord. May he speak the word with the authority that you've given. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask for your prayer. Amen. Аминь. Давайте сейчас обратимся к отрывку из Писания, поскольку я передумал насчет того, что собирался говорить сегодня утром, о чем думал говорить после того, как услышал об этом в голосе бизнесменов. Знаете, у меня самого есть некоторые мысли на этот счет. И давайте обратимся к святого Марка, 10 глава, и начнем с 17 стиха, думаю. Вот как записано у меня здесь. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, падал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе недостает. Пойди и все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв свой крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Господь да приложит своих благословений к прочтенному отрывку слова. У меня была одна небольшая, что-то вроде небольшой поговорки, которую я среди бизнесменов полного Евангелия. Некоторые из них, поскольку мы, служители, знаем, мне говорили, «Послушай, ты проповедник? Что ты делаешь среди тех бизнесменов?» Я сказал, «Я бизнесмен?» Сказали, «И какой же у тебя бизнес?» Я сказал, «Уверенность в вечной жизни». Понимаете, не страхование, вот, уверенность. «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать». И мне хотелось бы, поскольку это бизнесмены, а бизнесмены любят говорить о вопросах бизнеса, и хочу сказать бизнесменам, мужчинам и также женщинам, которые сидят здесь, я хочу взять эту тему, во-первых, и назвать ее «капиталовложения». Так вот, практически любой деловой человек заинтересован в хороших, здравых капиталовложениях. Если вы бизнесмен, это вы заинтересованы в этом? И бизнесмен всегда подыскивает хорошие, здравые капиталовложения. Знаете, это неплохо, что мы подыскиваем. И сегодня утром я поговорю с вами о самом лучшем известном мне капиталовложении. И я хочу, чтобы вы послушали внимательно о капиталовложениях. Так вот, риск – это вообще не является хорошей стратегией для бизнесмена. В конечном счете, риск – это игра на деньги, а игра на деньги – это порочно. Нам не нужно играть ни на какие деньги, потому что это неправильно. Некоторые эти средства быстрого обогащения, вы понимаете, какой-нибудь брокер или что-то такое, что даже не организовано как следует, но он может преподнести вам нечто кажущееся весьма неплохим. Вы скажете «О-о-о», и просто броситесь в это. И когда вы броситесь, первое же, что вы обнаружите, вы прогорели. Но если этот человек – это хороший, здравомыслящий бизнесмен, он должен сперва постараться найти бизнес с хорошей репутацией, старую, надежную фирму. И потом, нехорошо бизнесмену держать свои деньги в кармане. Если держать деньги у себя в кармане, они не принесут вам никакой прибыли. Но вам необходимо пустить их куда-то в дело, вложить их. И таким образом следите за тем, что вы делаете с ними. Так вот, думаю, это как бы деловые термины, которые мы будем использовать. Думаю, это хорошо и логично, что мы размышляем об этом таким вот образом. О том, что я собираюсь сказать. Так вот, мы видим, что если вы в сегодняшнем мире, у нас так много хитрых ходов и схем быстрого обогащения, и они появляются тут и там. И у меня был товарищ, который лишился всех своих сбережений из-за вот такого. когда кто-то рассказал ему: «Вложи свои деньги вот сюда, это именно то, что нужно, это то, что нужно». И человек посмотрел на нарисованную картинку, которую ему предложили, и вложил в это все свои сбережения и все, что у него было. Потерял за одну ночь, всего за несколько дней, и фирма закрылась, и вот так получилось. Так вот, только самый глупый человек станет делать нечто подобное. Хорошая, здравомыслящая голова не станет вести бизнес на таких условиях. Понимаете? Сперва вы должны исследовать фирму, с которой собираетесь иметь дело. И если фирма никудышняя, то неважно, насколько у них хорошее предложение, вы не пойдете на это. Если вы хороший бизнесмен, вы не станете вот так рисковать своими сбережениями, вкладывать в такое. И говоря об этом, проведем некоторую параллель. Есть немало этих религиозных вещей, появившихся в последний день, представляющие собой: сделай это за одну ночь, и сегодня вечером ты ресторанный певец, а завтра проповедуешь Евангелие. Я с этим не соглашусь. Нет, я считаю, что человека необходимо сперва проверить. Я считаю, что вот где многие наши пятидесятнические деноминации снижают планку. Потому что взять женщину сегодня, она стриптизерша где-то на сцене, а на следующий вечер она выходит где-то здесь, поет и ездит, и у нее под мышкой Библия, Господь призвал ее к проповеди. Я в этом не сомневаюсь, это хорошо, но, по-моему, та женщина сначала должна себя показать, верно? Пусть докажет, пусть семя немного прорастет, и посмотрим, какого рода жизнь стоит за ним. Потому что даже люди, с которыми она будет общаться, не поверят ее свидетельству или его свидетельству. Кто бы это ни был, если они видят ее в один вечер, или же его в один вечер в баре, а на следующий вечер там на улице с Евангелием. Они скажут: что это еще за фокусы? Но когда та женщина поживет какое-то время такой жизнью в городе и среди людей, пока они не увидят, что в той женщине произошли изменения, тогда ее свидетельство будет заметно. До того времени будет лучше, если она просто будет жить, пока это не укоренится. Так вот, мы не хотим этого обогащения за одну ночь. Это и мы не хотим держать их. Потому что если вы удерживаете свои деньги, я скажу, воры вломятся и украдут их. И если в вашем сердце нечто есть для Бога, а вы не хотите выразить это и все такое, и просто постоянно откладываете это, ну, как-нибудь позже, и то небольшое желание служить Богу, которое было у вас когда-то, отнимут у вас. Придет дьявол и похитит это, и тогда у вас не будет желания служить ему. Так что если у вас есть даже маленькое желание, должно существовать нечто, которое даже привело вас сегодня утром на этот завтрак. Нечто существует. Вера приходит от слышания, слышания слова, и должно присутствовать некоторое желание, иначе вы даже не оказались бы здесь. Теперь не допустите размена того желания на какое-то мелкое примыкание или рукопожатие или окропление или что-нибудь там. Давайте отыщем настоящую фирму с репутацией, нечто такое, где действительно порядок. Какая-нибудь хорошая, надежная фирма, которая выплачивает серьезные дивиденды. Вот каким образом нужно делать капиталовложения. Нечто, дающее результат. И думаю, причина, почему сегодня утром мне пришло это в голову, я верю, ради этой группы, это был этот богатый молодой вельможа. Этот молодой человек, каким мы знаем его, которого назвали богатый вельможа. Это был молодой мужчина, несомненно, замечательный характер. Он вырос в хорошей семье, наверное, в очень набожной семье, судя по тому, как он подошел к Господу Иисусу. Знаете, Иисус сказал ему: «Соблюдай заповеди». И он сказал: «Я исполняю это. Я соблюдаю это с детства. Я исполнил это». Видите, у него была хорошая основа. Это многое значит. Потому что в обычном случае он, наверное, вообще не подошел бы к Иисусу. Но должно быть, в Иисусе было нечто такое, что привлекло его внимание, отличавшийся от того, к чему он привык в своей синагоге. Потому что, понимаете, Иисус был другим. И как только что свидетельствовал здесь этот молодой человек из библейского института Муди здесь. Великое заведение. В этом нет никаких сомнений, но, понимаете, однажды он обнаружил нечто, понимаете, это было другим, и ему представилась возможность. И этому молодому человеку представилась возможность для капиталовложений. Будучи бизнесменом, которым он и был, вельможа, конечно же, у него было большое имение. И Иисус знал, что в этом молодом человеке заложен большой потенциал, потому что в Библии сказано, посмотрев на него, он возлюбил его. Должно быть, это был добрый человек с приятным характером, и его подход был благородный. Он не подбежал и не сказал, как какой-нибудь сегодняшний Рики, «Эй ты, подойди-ка сюда, проповедник!» Это был не его подход. Он подошел, и он сказал, «Учитель благой, видите? Учитель!» Или «Наставник! Что мне делать, чтобы получить вечную жизнь?» Так вот, понимаете, он обнаружил в Иисусе, хотя он и соблюдал заповеди, хотя он был верным своей синагоге и делу, но все же в Иисусе он обнаружил нечто такое, что производило жизнь. Так вот, в законе нет жизни вообще. Закон – это только полицейский, который указывает вам на ваши грехи. Но у него нет благодати для прощения вашего греха. Он лишь указывает вам и рассказывает вам, что вы грешник. И это извратили да так, что это перенесли в христианство. Просто вид. Просто говорить, что мы должны, и опубликовать декларацию вероучений или законов, собственных правил христианства. И мы весьма преуспели посредством интеллектуальных существ в преподнесении этого мира. Но вы понимаете, мы не видим, чтобы они охватили это так, как должны, потому что в этом нет жизни. Понимаете, мы должны найти нечто такое, что каждый человек смотрит за завесу этого, куда-то за пределы того, откуда он пришел, и знает, что однажды он должен будет вернуться. Это хочет понять каждый, хочет узнать, что находится за пределами этого. Очень прекрасная иллюстрация. Иисус сказал, когда нечистый дух выходит из человека. Вы обратили внимание, что он не сказал, когда его изгоняют из человека, но когда он выходит по собственной воле? Когда нечистый дух выходит из человека, и он приходит обратно к этому человеку и обнаруживает, что дом, в котором он жил, чисто вымели, украсили, тогда он идет и берет 7 других бесов, демонов, нечистых духов, и заходит в этого человека, и последующее состояние этого человека 7 раз хуже, чем было в начале. Вы обратили внимание, что бес вышел по собственной воле и вернулся по собственной воле? Так вот, если бы этот дом уже заселили, когда он вернулся, он не смог бы зайти. Но вы понимаете, он обнаружил, что его только вымели и украсили. Это очень прекрасная иллюстрация высоконравственного человека, как мы и представили бы сегодня человека, который пытается представить, что он попадет на небеса лишь потому, что он покончил с азартными играми или, может быть, разорвал отношения с женщиной, которая не является его женой, или бросил пить на Новый год и начал жизнь с чистого листа и примкнул к церкви. Понимаете? Понимаете? Он на самом деле... Он не обратился. Это просто высоконравственный человек. А дьявол использует высоконравственных людей, чтобы просто шли и создавали нелепое отображение, тогда как в действительности настоящей силы живого Христа там нет. Понимаете, они... Мир желает увидеть Христа. Иисус сказал, «Я лоза, вы ветви». И ветвь свидетельствует о лозе, потому что она тянет свою энергию и жизнь из лозы. Ну и первая лоза, первая ветвь, появившаяся из этой лозы, она, следом за этой ветвью, написали книгу Деяний. Мы видим, каким образом Святой Дух действовал в той первой церкви, той церкви Пятидесятницы. И в таком случае, когда мы верим, что если это первоначальная лоза, когда-нибудь пустит еще одну ветвь, следом за ней напишут еще одну книгу Деяний, потому что это все благодаря той самой жизни, которая в лозе. И если на первой ветви вырос виноград, и затем мы обнаруживаем здесь стебли, на которых растут арбузы или тыквы или огурцы, мы знаем, что это не та жизнь, которая в лозе. Поэтому я считаю, даже то, что мы называем себя пятидесятники, не сумело продемонстрировать нечто настоящее, что установил Христос, чтобы мы демонстрировали. Святой Дух и жизнь от Духа. Понимаете? Иногда мы демонстрируем ощущения, и мы демонстрируем радость, но и это неплохо. Но в этом есть кое-что еще. Есть плод, который сопровождает это, что голодный человек ищет этот плод Духа, и это то качество, которое было в Иисусе. Потому что Иисус — это был не просто обычный человек. Иисус был Богом. Он был не ниже Бога, не просто пророк, хотя он был и пророком. Он был Богом-пророком. Он был домом, в котором обитал весь Бог. В нем телесно обитала полнота Божества. Бог, сошедший для того, чтобы стать человеком, чтобы умереть. Будучи духом, Бог не мог умереть, потому что он не может умереть. Он вечный, и умереть он не может. Но Бог мог сделаться таким, чтобы он мог ощутить боль, и он мог ощутить и пострадать. Будучи вечным духом, Бог не мог страдать. Но когда он стал человеком, он мог пострадать и перенести боль и искушение, через которые проходили люди, как Адам и Ева в Эдемском саду, и каждый с тех пор. Он обязан был стать таким для того, чтобы исполнить свой собственный закон, взять на себя свой собственный закон. Он не мог быть второй личностью. Он не мог быть третьей личностью. Он не мог быть никем иным, как той личностью, понимаете? Он должен был быть. Если бы у меня была власть над этим собранием в это утро, в той же мере, что и у него над землей, и я сказал бы, если кто посмотрит на эту колонну, он должен умереть. И эта молодая католичка, которая сидит здесь, взглянет на эту колонну. Ну и я скажу, в конце-то концов, она всего лишь новенькая здесь, пусть умирает. Но все же мне жаль эту даму. Я скажу, тогда пусть вместо нее умрет вот этот мужчина здесь. Нет, это было бы неправильно. Ну и я скажу, мой сын Билли Поль, я отправлю Билли Поля на смерть вместо нее. Это по-прежнему несправедливо, потому что страдания наложили на кого-то другого, а я остаюсь изолированным от этого. Но единственное, как я смогу быть справедливым, поскольку Бог справедливый, это занять ее место. Я должен занять ее место. Поэтому Бог должен был проявиться во плоти, чтобы перенести смерть. Единственное, каким образом он мог умереть. И через это он принес искупление. И этот молодой мужчина увидел в Иисусе нечто больше того, что содержалось в заповедях. Так вот, я осознаю это, джентльмены, может быть, не в той мере, как мы стараемся представить, не мы жалкие представители того, что мы пытаемся говорить. Я сам, со склоненной головой и сердцем, послание, которое дано мне для церкви в этот день, я жалкий его представитель. И моя жизнь, хотя я стараюсь правильно поступать, у меня есть взлеты и падения, но я не прошу вас смотреть на то, кто я такой, что я из себя представляю. Смотрите на то, что я говорю, на того, о ком я говорю. Господь Иисус, спасение в Нем. И этот молодой человек понял это, что этот человек имел в себе Бога, несомненно. Он мог заглянуть в человеческие сердца и увидеть, что не в порядке, и мог рассказать им об этом, мог воскрешать умерших после их смерти. Так вот, он знал, что закон не совершал ничего похожего на это. Он знал, что его собственная церковь не совершала таких чудес, как эти. Однако он осознавал, что Бог Авраама, Исаака и Иакова живой. Он не мог умереть, но все то, кем был Бог, он увидел это в этом человеке по имени Иисус, и его сердце возжаждало. И он понял это, хотя был членом церкви, замечательным членом церкви. Может быть, его отец был одним из великих, из попечителей, или же одним из основных руководителей, или кем-нибудь в совете. И юношу воспитали в соответствии с тем законом, и он соблюдал его благоговейно и чтил его. При этом там в глубине присутствовало нечто, жаждавшее найти нечто большее. Я надеюсь, что это присутствует в сердце каждого присутствующего здесь сегодня утром мужчины и женщины. Отыскать нечто настоящее. Запомните, не получится снова прийти и еще раз попробовать. Вы должны получить это сейчас. Куда дерево клонится, туда оно и упадет. Мне нет ни одного места Писания в поддержку покаяния в загробном мире. Вот ваше время, сейчас. Неважно, насколько популярным сегодня это становится, и какое-то чистилище где-нибудь, ничего такого. В Библии этого не существует. Это записали в одной из книг Маковеев или в какой-то другой, но к ней это не добавили. И смотрите, чистилище упоминается в той одной книге, но во всей остальной Библии оно нигде не упоминается. И в конце концов Иисус, говоря об этом же молодом человеке, когда он умер, он сказал, положена пропасть, которую никто из людей не переходил и не перейдет после смерти, понимаете? И это снимает все вопросы, когда Иисус так сказал. Так вот, мы видим в этом, что эта жажда этого стать партнером или не партнером, но источник жизни, который имелся во Христе, этот молодой человек пожелал стать частью этого. Именно то, для чего Иисус пришел туда, дать новое рождение. Понимаете? Вот что мы имеем сегодня. Возможность пережить новое рождение, чтобы мы стали частью Бога, понимаете? Сыновьями и дочерьми Бога. Понимаете? Обратите внимание. Точно как и грех. Церковь давно забыла свое место. Деноминация через слепой уход от этого из-за слепого, который ведет слепых. Смотрите, если бы у меня здесь в ручке была одна капля черных чернил, и у меня была бы эта чашка, наполненная отбеливателем, или же бочка, которая стоит здесь, заполненная отбеливателем, который используют женщины. Так вот, раньше тот отбеливатель, ну, когда я пачкал себе чем-нибудь рубашку, когда был мальчишкой, мама, бывало, брала угольную нефть или скипидар или что-нибудь и наносила на это и старалась удалить цвет того пятна. Она только растирала его, но это оставалось на одном месте. Но сейчас выпустили нечто, называемое отбеливателем. И о, тот отбеливатель моментально удалит то пятно. Ну и был закон Божий, что под кровью ягненка, которая не удаляла грех, она лишь рассеивала его. И когда человек согрешил, он перешел огромную пропасть, когда согрешил. Он отделил себя от Бога, не оставив себе пути назад. Но Бог в нежной милости принял замену вместо него. И этой замены хватило на тысячи лет, но это не удаляло грех. Это лишь покрывало грех. Но когда непроизведенный, но Бог в своей творческой силе создал клеточку крови без полового влечения в чреве девственницы, это не только покрывает грех, это исключает грех. Это уносит его настолько далеко, что он никогда уже не возникнет в Божьих мыслях. Это не строит мост через пропасть, а удаляет пропасть. Это капните каплю этих чернил в ту бутыль с отбеливателем или что угодно, вы уже не обнаружите того красителя. Откуда же взялся краситель? Так вот, мы видим это при производстве красок. Я не знаю, я не химик, но я просто говорю, если бы здесь сидел химик, вы подумали бы, что у меня психическое расстройство, или не понимаю, о чем я говорю, если бы я воспользовался этими терминами. Но просто для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду, скажем сейчас, краситель, во-первых, скажем, что он появился, это какая-то кислота. Ну и тогда откуда же взялась кислота? Давайте пройдем еще дальше и скажем, ну, это была определенная кислота, соединилась с другой кислотой, чтобы получился цвет. А первоначальный цвет есть только один, и это белый. Нам всем это известно. Другие – это его искажение. Есть только белый цвет. Это единственный настоящий цвет. Так вот, мы сейчас видим, что эта химия, мы минутку пробежимся по ней, и мы увидим, что, может быть, говорят, что теперь это дошло до атомов. Ну и, скажем, атом B1, умноженный на атом BC, умножить на 4, получится черный. Если бы это был атом B8, то вышел бы розовый, и потом молекула, умноженная на молекулу, умноженная на то-то, выйдет черный. Так вот, там показывается, что за этим стоял какой-то разум, который сделал это черным. И затем, если провести это дальше этого и еще дальше этого, оно, поскольку это творение, оно должно появиться от Создателя. Не бывает творения без Создателя. Так вот, в таком случае мы видим, когда это пришло, и любой цвет – это извращение. И все, что находится вне чистого, незапятнанного Сына Божьего – это извращение. А что такое грех? Это извращенная праведность. Что такое прелюбодеяние? Это действие, установленное Богом именно для наполнения земли, которое извратили. Что такое ложь? Это неправильно преподнесенная правда. Так что, понимаете, все то, что сейчас, это извращение. И первоначальный цвет – это белый. Нам нужно привести это обратно к белому, однако он черный, его где-то извратили. Но когда он попадает в это, эти чернила попадают в отбеливатель, он отправляет их в самое начало, и они белые, так же, как и отбеливатель. Вы уже не отыщете их, с ними навеки покончено. Так вот, все ваши ощущения, поскольку мы, пятидесятники, любим попрыгать и повосклицать, я тоже, я считаю это нормальным, мы любим говорить на языках, я верю, что это Божий дар. Дьявол может изобразить все, что угодно, что вы можете произвести из того списка, но обратите внимание, тогда это показывает, что что-то неправильно. Христова жизнь не течет через церковь таким образом, как должна. Тело, невеста, это не протекает там таким образом, как должно. Это сейчас, в конце концов, где-то засорилось. Обратите внимание, когда это, ваши грехи исповеданы, и ваши грехи попали в отбеливатель крови Сына Божьего, это удаляет грех до такой степени, что его помещают в море Божьего забвения и никогда уже не может быть упомянут в его взоре. Каким же тогда это делает человека Сыном Бога? Бог не помнит того, что вы грешник. Вы сын, вы дочь, вообще нет никакого упоминания о грехе. Бог поместил его в море забвения, отбеливатель. Море забвения – это кровь Христа, пролитая ради вас. И поэтому, в таком случае, вы и Бог – это Отец и Сын по благодати Иисуса Христа. Не от того, что вы что-то совершили, а по Его благодати. Вы Божьи сыновья и дочери, и причастники Его благословений, и Его силы, и Его жизни. Его жизнь в вас, потому что вы Сын Бога. О, если бы церковь могла, мы только продемонстрировали это. Неудивительно, что Иисус сказал, «Если прибудете во Мне, и Слово Мое в вас, тогда просите, чего пожелаете». Понимаете? Дела, что Я творю, Иоанна 14:12, верующий, признавший и верующий в Меня, вот, дела, что Я творю, сотворит и Он, потому что Бог находится в верующем точно так же, как Он находился во Христе. Не в той полноте, в которой был Он во Христе, но Он находится в вас точно так же, как Он находился. потому что вы Божий Сын через Иисуса Христа. О, насколько же этот молодой человек и его церковная жизнь видели, что в Господе Иисусе нечто было. И перед ним предстала эта задача – прийти к Иисусу, хотя это шло вразрез с его церковью. Но у него было мужество. Он имел в себе нечто такое, что желало разобраться. Голод. И он пришел к Господу Иисусу. И этот молодой человек, я думаю о том, что ему в тот момент представилась возможность для этого капиталовложения. Но его не заинтересовало такое капиталовложение. Было бы отлично, если бы ему можно было жить дальше со своими друзьями и дальше жить в том, что он делал, и числиться в этом, и при этом без необходимости капитулировать. Теперь, вот где мы обнаруживаем большую беду сегодня. Церковь знает Писание. Вот. Это заведение, из которого этот молодой парень только что выпустился, и этот брат-баптист, который сидит здесь, они знают то слово. Они изучают слово, и все же, если они говорят, ну, мы верим этому, мы принимаем это. Это точно как пузырек с лекарством, лечебным средством. Понимаете, излечивает не в плане нравственности. Это производит жизнь Христа, понимаете? Если вы принимаете Евангелие, вы тогда становитесь частью Евангелия. И если вы становитесь частью этого, подобно как стали Петр, Яков и Иоанн и остальные в Пятидесятницу, ваша жизнь – это еще одна живая книга деяний. Этого никак не избежать. Иисус сказал в Марка 16, уверовавших будут сопровождать эти знамения, но люди будут учиться, и они будут заканчивать семинарии и школы ради изучения этого, но сами не хотят ничего из этого, хотя считают, что получили это. Да? Они считают, что получили это, но поступки звучат громче каких-либо слов. Понимаете? Ваша жизнь доказывает это, какими бы вы ни были. И этого человека такое не заинтересовало. Хотя это важное капиталовложение, это была не какая-то однодневка. Это не было чем-то таким, о чем Иисус попросил его, приходи, запрыгивай в это. Иисус отождествился от начала до конца как Сын Божий. Как человек мог подойти к могиле, где лежал умерший, и сказать «Лазарь, выходи» и не быть Богом? Как человек мог подняться на корабле, когда 10 000 морских бесов поклялись, что потопят его, вместе с его учениками, в ту ночь, и мог поставить свою ногу на гитов лодки, и поднял глаза и сказал «Тихо, успокойся», и ветер с волнами повиновались ему? Как человек мог заглянуть в человеческое сердце и сказать «Вы сделали то-то и то-то»? Это должен быть Бог. Это было полностью подтверждено, и его попросили вложить средства не просто в что-то такое, что было мифической мыслью или неким культом. Это было полностью обозначено, во что он вложит свои средства. Если бы он мог сказать, так вот, я в этом не разбираюсь, но вы понимаете, он назвал его «учитель благой». И он знал, что там нечто есть, но все же он был не готов к принятию лекарства. Потому что Иисус попросил его нечто сделать. И это то, что воздвигает преграду сегодня среди людей. Они верят, что Бог есть. Не найдется человека в здравом рассудке, который не знал бы, что Бог есть. Потому что, если он не признает Бога, в Библии четко говорится, что он умственно нездоров. Он глупец, понимаете? В Библии сказано, «Сказал безумный в сердце своем, Бога нет». Так вот, но если он верит, что Бог есть, но все же он не желает отделиться таким же образом, как просил Иисус этого молодого человека, молодого бизнесмена, для вложения капитала. В Иисусе он увидел нечто, чего не было в остальных людях. Он увидел, что в Иисусе было нечто, чего не было в тех священниках. Он увидел нечто, чего не было у раввинов, учителей. Ни у кого этого не было. Но он распознал это в Иисусе и признал, что это Бог. Но он думал, ну, если я смогу прийти, ну, и не придется исполнять все это, я пойду разузнаю. Но он понял, что есть только один путь для прихода. И это то, чему этот мир должен сегодня научиться. И Христос есть тот путь. Ни церковь, ни членство, деноминация, какими бы хорошими они ни были. И в этом смысле я ничего не имею против них. Но все же вы должны осознать, что главное – это Христос, новое рождение. Мужчины, бизнесмены этого города, я не осуждаю ваши церкви, поскольку вы сидите здесь. Мы ценим, что вы здесь, но я стараюсь продать вам сегодня утром уверенность. Я пытаюсь не продать ее вам. Я представитель этого, этой фирмы, и я хочу сказать вам, что полис бесплатный. Понимаете? И его хорошо продемонстрировали сегодня на земле, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, теми же Его делами, теми же Его знамениями, тем же Его Евангелием, тем же Словом Божьим. Он совершенно отождествлен, как и тогда. Так вот, вы здесь в это утро по какой-то причине, понимаете? Почему? Почему вы здесь, в конце концов? Там внутри есть маленький звоночек, который говорит вам. Так вот, я не говорю, оставляйте свою церковь. Пойдите в свою церковь лучшим человеком, чем вы были, когда вышли из нее, и вы будете светом, стоящим на горе, светильником, который зажгли и не накрывают корзиной. У вас будет вечная жизнь. Так вот, мы видим, это возвращает человека обратно в ту позицию, где люди находятся сегодня. В Библии здесь говорится, у меня здесь выписано место Писания, к которому мне хотелось бы обратиться. Иисус сказал в 3 главе Откровения, что Лаодикийская церковь – это последняя эпоха церкви, и мы все верим, что живем в последнее время. И сейчас последняя эпоха церкви. Сравните сейчас эту эпоху церкви с тем богатым молодым вельможей. Сравните их. Так вот, не сказал ли Иисус, Лаодикийская церковь была богатой, разбогатевшей, ни в чем не нуждалась? Это состояние сегодняшней церкви. И однако Христос открывал себя на протяжении трех эпох церкви, через Лютера, через Уэсли и через пятидесятническую эпоху, раскрыл себя в своем слове об оправдании, освящении и крещении Духом Святым, возвращении к дарам. И сейчас среди них его собственная личность. Понимаете? Стараясь, и вы, богатые молодые вельможи, чикагские бизнесмены, сегодня утром, понимаете, Лаодикия, мы обнаруживаем все остальные эпохи церкви, и Иисус еще был в церкви, но в Лаодикийскую эпоху Он находился снаружи, стучал, пытался попасть внутрь. И эта эпоха, когда проявление Христа явилось настолько совершенно в образе Христа в Его церкви, что церкви, как сказал брат недавно, закрывают двери. И тем не менее Он стоит, с любовью стучится, если кто голоден или жаждет. Вам понятно? Ты ожидаешь, что дверь будет закрытой. Это Лаодикийская эпоха. В Библии сказано, что будет таким образом. И теперь, если ваша деноминация закрыла дверь такому посланию и такому посланнику, не мне, я ваш брат, сослужитель вместе с вами, но посланник — это Святой Дух, выражающий себя через человеческие существа, церковь, которую Христос освятил ради этой самой цели. И сейчас вам представили возможность вложить средства в эту вечную жизнь. Ваш бизнес может быть законным и прекрасным, но ни один бизнес не будет лучше спасения вашей собственной жизни, понимаете? Вам представилась возможность. Так вот, ваша церковь может выставить его на улицу, но в целом. Но Иисус пришел не просто ради церкви, не ради какой-то определенной группы. Он пришел за отдельными личностями. Ты получишь Духа Святого. Отдельная личность. Теперь Вот для чего он пришел. Так вот, мы видим, что лаодикийской эпохи церкви сейчас представили такую же возможность вложить средства в того же самого человека, которому богатый молодой вельможа категорически отказал. И лаодикийская эпоха церкви тоже категорически отказывает этому, изгоняет его вон. Они любят, что же сделал этот молодой вельможа. Что он сказал? Он ушел опечален, потому что у него было большое имение. Это была замечательная возможность. Но он был таким обеспеченным, что он посчитал, что это нанесет урон его богатствам. Мне интересно, популярность человека в обществе киванисов, или в ложе, или, может быть, его популярность в церкви даже, как пастор, не окажется ли это настолько важным в той деноминации, что вы уйдете от той же возможности и холодно отвергнете это, потому что это нанесет урон вашему наследию у церкви. Интересно, не является ли ваша должность управляющего в церкви, организации, настолько важной для вас в это утро, что вы уйдете от этого? Некоторые из вас, мужчины, принадлежащие к церквам и присутствующие здесь в это утро в качестве бизнесменов, задумайтесь об этом. Богатому молодому вельможе представили это и отверг это. И Христос повернулся и сказал, что церковная эпоха в последние дни сделает то же самое. Так вот, именно сейчас в Чикаго вы столкнулись с необходимостью принять решение. Время истекает. Вы должны принять немедленно. Примите решение в пользу Христа, чтобы родиться от Его Духа. Так вот, мы видим, что этот богач сделал это потому, что он любил этот мир. Отношения со своей организацией он любил больше, чем отношения с Господом Иисусом. Многие из них сегодня утром скажут: «Ну, меня примут за одного из вас, пятидесятники, меня посчитают святошей, если я сделаю нечто такое». Ну и где же ваше сокровище? В вашей церкви, в вашем бизнесе или же на небесах? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так почему бы не сделать сегодня утром капиталовложение в жизнь? В какой-то из дней ваш бизнес превратится в пепел? Не знаю. Тот брат, который пророчествовал, и, вернее, братья, о цунами, может, это и так. Но я скажу одно, я знаю следующее. В Библии говорится, что эта земля сгорит. И в Чикаго никогда не было такого пожара, который произойдет однажды. И Бог, праведный Бог, не сможет позволить Чикаго избежать Божьего гнева. Как высказал это однажды один друг, Джек Моор сказал: «Если Бог позволит этому поколению остаться без наказания за отвержение Евангелия и за то, что они делают дела, которые делают и живут в таком грехе, в каком живут, аморальность и прочее, что ж, Он обязан будет восстановить Содом и Гоморру и извиниться за их сожжение». Так что они отвергли, они оттолкнули это. И они смотрели Христу в глаза. Это движение Христа никогда не было чем-то великим, всемирным. Оно было скромным. Ну, он был на земле во время своего служения. Наверное, треть евреев в Палестине не узнали ничего о нем, пока он не ушел. Понимаете? И они так и не узнают об этом, пока не станет поздно. Но давайте задумаемся сегодня утром, что это особенный день, в который нам предложили, как деловым людям, вложить средства в Иисуса Христа, отказаться, стать готовыми и просто оставить все, что только существует, ценное для этого мира, чтобы мы могли найти сокровища небес, как сказал ему Иисус: «И приходи, следуй за мной». Возьми свой крест, не хватайтесь за свою популярность, где все говорят: «Конечно, доктор, заходите, это так здорово, что вы здесь. О, диакон, вы отличный». Понимаете, это крест. И вас могут прозвать сумасшедшими, еретиками, И как Павел, вы сможете засвидетельствовать этот путь, названный ересь. Именно таким образом я поклоняюсь Богу наших отцов. Понимаете? До нас были другие мужи, которым приходилось принимать эти решения. И запомните, святой Павел и богатый молодой вельможа противопоставлены друг другу. Павел тоже был человеком, у которого впереди были большие возможности. И предложили это, но он принял это. Можете сейчас посмотреть на их итог и разместить себя, каким будет ваш итог. Можете обосновать это на слове несменном, неизменном, вернее, слове Божьем, Божьем обетовании. Бог не может сделать что-то одно, а затем развернуться и сделать в этом нечто другое и сказать, что в первом случае он поступил неправильно. Измениться Бог не может. Он Бог, а Бог — это есть Слово. Так вот, это Слово было хорошо отождествлено, как Сын Божий. В Иисусе он увидел нечто такое, чего не было в других людях, но цена оказалась слишком высокой. И сегодня она слишком высока у Лаодикийской церкви. Но запомните, они выходили из синагоги из-за этого, изгоняли его из синагоги, потому что у них не было места для него в синагоге. Сегодня они изгоняют Христа из организации. Настоящее живое проявление, полностью отождествленное, подтвержденное Слово Бога, которому не может противостоять никто из людей, доказывающее, что Христос воскрес из мертвых, и Его жизнь живет в Его народе, совершает те же дела, которые творил Он. Это непременно назовут без гадания и по-всякому, но помните, слово такое же. Одно слово против него не прощается. Ни в этом мире, ни в мире грядущем это не простится никогда. Сейчас последняя эпоха церкви. Этого не могло быть в другие эпохи. Это должно было быть в эту эпоху. Каждый отрезок, если бы у нас было время, можно было бы на выбор поставить сюда и доказать это. Сейчас исполняется Божье Слово. И последнее Слово, которое вызванная церковь и Авраам в прообразе, и Содом. Теперь запомните, он настолько точно высказался по поводу Содома. Понимаете? Так вот, он сказал, как было в Содоме, в дни Лота. Посмотрите на современного Билли Грэма. Ангелы, посланники там, в Содоме, вызывают людей, смотрят, не смогут ли они найти 40 праведников. И Бог соглашался даже на 10, и все же они не смогли отыскать. Этот великий евангелист Билли Грэм и Джек Шуле из вас, методисты, и Орел Робертс из вас, пятидесятники, как находятся там, в Вавилоне, в этих организациях, которые помогают. Но запомните, Авраам не символизировал ни одного из этих. Его не было в городе. Он искал царство. И у него была группа. И из троих был один, оставшийся за кадром и показавший ему знамение того, кто он такой. Был обращен своей спиной к шатру и знал, что сказала Сара внутри шатра. Развлечение духа. Иисус четко говорил, вот, запомните, это было, не совершилось больше ни одного знамения до сожжения Содома. Последнее, что увидит церковь, Христос, проявившийся в своей силе, в полноте в своей церкви, прямо перед тем, как сойдет огонь. Запомните, Лот был тем, при котором с неба сошел огонь. Не в прошлом, в дни Ноя, пришла вода, но Христос выразил то, какое в дни Лота будет служение, и сейчас мы видим, что Святой Дух движется среди своей церкви таким же образом. Мы обнаруживаем ее в Лаодикийском состоянии, точно такой же, как тогда. Давайте сейчас разберемся, почему этот человек не захотел вложить средства в этот полис, его владельцы, потому что, с другой стороны, было слишком много того, от чего ему не хотелось отказываться. И вот в чем дело с церковью сегодня. Ни один человек в здравом рассудке, папа, монарх или кто угодно, не сможет подняться и отрицать то, что Иисус Христос говорил, уверовавших будут сопровождать сии знамения. До каких пор? по всему миру, каждому творению, и не сможет сказать, что Иисус не говорил еще немного, и этот мир, космос, мировая система уже не увидит меня. Церковная система, система в мире, мира, как они считают, и Божье Царство совсем не от мира. Неважно, сколько вы сможете поднять умных мужей, я не осуждаю этих людей, а пытаюсь показать вам уловку, которую устроил сатана. Они не смогут. Неважно, насколько крупно. Пятидесятники, вам хочется... Единственники, вам хочется, чтобы все сторонники Троицы объединились с вами, а вы, сторонники Троицы, хотите, чтобы все единственники и Церковь Бога, и остальные объединились с вашими 30 с лишним организациями, стали едиными, методисты и баптисты и так далее. То же самое. Этот экуменический совет, который как раз собрался там на этой неделе для обсуждения проблем, они все хотят объединить это в одно. И они это сделают. В Библии говорится, что сделают. Создадут образ зверя. Видите, что стоит за всем этим? Зверь — это власть. И власть будет, но это будет порочная власть. Иисус сказал, что Его царство не от мира сего. Если бы было Его царство, Его подданные сражались бы, но сказал «Мое царство свыше». Понимаете? Божье Царство — это не организация, которая может создать нечто великое. Это сила Бога, Святой Дух в человеческой жизни. Теперь поскорее. Мне неохота держать здесь вас долго, и я уже задержал вас. Но можно я займу еще несколько минут? Да, мы поторопимся. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Давайте просто исследуем некоторых владельцев полиса этой вечной жизни, которые сделали это капиталовложение в вечную жизнь. Владельцы этого полиса Слова Божьего. Запомните. «Это есть Бог в печатном виде. Слова Мои — Дух, — сказал Иисус. Они — жизнь». Он говорил это? Он также сказал следующее, Святого Иоанна, 1 глава. Библия говорит нам, «В начале было Слово, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, как я только что рассказал вам, и обитало среди нас». Он по-прежнему тот же вчера, Слово, которое было, Слово, которое есть и Слово, которое грядет. Он есть все содержимое Библии, и если вы читаете Библию и не видите Иисуса, тогда вам лучше пролистать назад и снова взяться за чтение Писания. Потому что это свидетельство Иисуса Христа, Ветхий Завет в прообразе, Новый Завет исполнившийся. В таком случае Иисус — это тот, который был, история, тот, который был в прошлом, начало, пророчество. Он был пророчеством, он был историей, он был псалмами, он был Господом Иисусом, и он есть грядущее, которое содержится в Библии. Поэтому он, свидетельство Иисуса Христа, это Библия. Так вот, и Библию называют Словом Божьим, и Бог должен будет судить этот мир по какому-то стандарту. Если Он поместил вас сюда при помощи этого и будет судить вас, тогда должен существовать некий стандарт. Вы говорите «Иисусом Христом». У каждого человека свои представления об этом. Это неприметная дама здесь, католичка. Мои предки тоже были католиками, вы понимаете. Я ирландец. Обратите внимание, католическая церковь говорит, что они церковь. Теперь смотрите, есть много разновидностей католической церкви. Которая же это из католических церквей? Если римо-католическая, тогда православные погибли. Потом, если православная, римо-католики погибли. Если лютеранская, тогда методисты погибли. Если методистская, баптисты погибли. Если пятидесятническая, тогда все остальные погибли. Но если пресвитерианская, тогда пятидесятники погибли. Понимаете, это слишком сильно сбивает с толку. Вы не сможете понять этого. Которая же права? Не права ни одна из них. Иисус сказал «Я путь». И Он есть Слово, истина и жизнь. Никто не сможет прийти только посредством этого. Не через вашу церковь, через ваше вероучение, через вашу молитву. Вы должны прийти посредством Иисуса. Он есть Бог, Он Слово, Он Путь, Он Истина, Он Жизнь. А если свечу, которая стоит здесь, не зажгли, и вы зажигаете свечу, она распространяет свет. Что же он отобразит? Тот же свет, который отобразился, когда он вспыхнул в начале. И когда Евангелие проявляется, он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вам это понятно? Давайте сейчас исследуем некоторых владельцев, сейчас, и разузнаем, что происходило в их великий интеллектуальный день. В течение всего нескольких 10 или 15 минут. И будем завершать. Ной вложил средства в Божье обетование, Слово Божье. И помните, именно в Слово Божье Ной вложил средства в Него. И все же, как только человек вкладывает средства, запомните, сатана придет туда, чтобы отобрать у вас тот полис, если сможет. Написано, что не хлебом одним будет жить человек, это физическая жизнь, а всяким словом, исходящим из уст Бога, не только частью его, кусочком отсюда и оттуда, а каждым словом человек будет жить, хлебом жизни. А что такое слово Бога? Это жизнь. Дух, жизнь, и когда оно проявляется, верующий в меня дела, что я творю, сотворит и он. Больше этих он сотворит, потому что я ухожу к Отцу. Так вот, мы сейчас видим, что Ной пережил испытание, когда вложил свои средства. Ты тоже переживешь, мой брат. А если не приходит испытание, тогда ты еще не вложил средства, потому что твой враг стоит там с оттянутым курком на своем ружье, с натянутой тетивой, и он готов бросить все отравленные дротики, какие только сможет, все культы и все мелкие представления и всех гигантов мысли, вроде Голиафа. Он отправит их туда, которые будут выглядеть намного выше братьев, с которыми вы общаетесь, вашими неприметными, невежественными и необразованными братьями. Он отправит таких духовных, умных исполинов и крупные школы, которые смогут все объяснить вам по-своему. Но если вы вложили свои средства и получили свой полис со штампом и печатью от Святого Духа, это не сотрешь ничем. Никто из людей не имеет права проповедовать Евангелие до тех пор, пока в тайне, в глубине пустыни он не побывает на такой территории, где будет только он и Бог. Никакой в мире интеллектуал не сможет переубедить вас объяснениями. Верно? Вы побывали там. Вы знаете, что это произошло. Неважно, сколько это могут объяснять, но подожди-ка, нечто произошло. Вы знаете, что произошло. Вы видели это собственными глазами. Вы говорили с ним, он отвечал, и он опечатал вас в своем существе, и вы стали частью его. Вы уйдете от гиганта мысли. И сегодня в мире у нас вдоволь таких, и еще и опасных, которых хорошо наставили по-богословски, или выражаясь по-богословски, наставлены применять это, и они понимают, что делают. Но не бойся, Давид, если Господь Бог с тобой. Обратите внимание, сатана испытал Ноя по поводу его капиталовложений, и он испытал его, заставляя его усомниться в этом. Ученые поднимались и говорили ему, что на небе нет дождя, и в дни Ноя были насмешники. Так вот, если в то время были насмешники, в последнее время, по поводу капитала вложений, которые люди сделали в своем сердце, поверив Слову Божьему, сегодня есть насмешники, выступающие против Слова, потому что оно кажется нелогичным. Но понимаете, вам не следует использовать собственный разум. Вы говорите, я думаю. У вас не должно возникать никаких мыслей. В Библии сказано, пусть вас будет тот же разум, что был во Христе. А он всегда делал то, что было угодно Отцу, потому что он был Словом. Понимаете? Так что у нас не должно возникать никаких мыслей. Мы должны просто верить тому, что он говорит. Я не могу объяснить это. Нет, если бы вы могли, тогда вы смогли бы объяснить Бога. Бог познается не посредством интеллектуальных понятий. Бог познается верою. Единственное, каким образом вы узнаете, как нужно верить Богу. Просто вы не сможете объяснить это. Никто не сможет. Вам и не положено объяснить. Нет. Никто не сможет объяснить Бога. Бога находят не через объяснение. Вы должны поверить Ему. Это была бы уже не вера. Так вот, вы должны верить этому. Возьмите на заметку. И затем, в какой-то из дней, важное капиталовложение Ноя принесло результаты, когда он выдержал преследование, когда он устоял перед насмешниками, когда он устоял против всех вещей и полисов тогдашнего мира и всех религиозных вещей, которые как будто бы были против него, это принесло доход в виде спасения его жизни. Он верил этому. Его капиталовложение принесло результаты. Теперь, бизнесмены, позвольте мне сказать еще. Даниил однажды сделал капиталовложение. Его забрали в мир, не похожий на тот мир, к которому он привык. Его забрали к людям, которые не верили тому же самому, чему верил он. Но он сделал капиталовложение. И смотрите, что он сделал. Он положил в своем сердце, что не станет вредить, не станет осквернять то капиталовложение. Понимаете? Капиталовложение, которое он сделал в Бога, он положил в сердце своем, хотя ему оно могло стоить жизни. Он не станет осквернять его неверием. Не разуверивайтесь в этом. Когда вы вкладываете свои средства, стойте за это. Если вы не готовы поверить этому, тогда не вкладывайте средств. Но когда вы готовы к тому, чтобы «да будет в вас тот же разум, что был во Христе». Вы говорите, «ну, это есть то-то и то-то». Лучше присмотритесь к этому. Если это не слово, тогда оставьте это. Слово — это основные факты и истина, не подлежащая частному истолкованию. Его написали именно таким образом? Если Бог собирается судить церковь посредством Библии, тогда Библия, Бог присматривал за нею, чтобы сохранить ее, и ее написали именно таким образом, как ее должны были написать. Никакого частного истолкования. Методисты толкуют ее вот так, а баптисты иначе и так далее. И когда открывается суть, ни один из них не прав. Это человеческие мысли. Куда они уклоняются? Всякий раз, когда Бог поднимал великого основателя, вроде Лютера, и Уэсли, и Джона Смита, и Кальвина, Нокса, Финни, Муди и прочих вроде них, затем, после их смерти, затем они организовывались, и там появлялась группа отличников, выпускников колледжа. Они прикладывали к этому собственное толкование и создавали организацию, и прямо там они умирали. И нет ни одного места в истории, где какая-нибудь церковь, которая организовалась, оставалась живой с того момента. Где у них оказывались большие пробуждения в подобной церкви? Церковь умирала, когда они организовывали ее. С Римо-католической церкви, первой римской католической церкви, еще до того, как она стала римской церковью, это была католическая церковь в Пятидесятницу. Почти 300 лет спустя, в Никее, Рим, из апостольской католической церкви она превратилась в римскую католическую церковь, которая впрыснула человеческие представления, мелкие римские языческие суеверия в Писание. И с тех пор она не совершила ничего, только лежала там мертвая, вместе с членами. Вышел реформатор, вышел Лютер, и Лютер выступил как муж Божий на оправдание. Этому учило слово по благодати Божьей. А католическая церковь говорила, вне церкви нет, нет спасения, Бог был в своей церкви. Би, недавно я был на личной беседе со священником. Он сказал, мистер Брант, вы пытаетесь говорить о Библии, это церковь. Сказал, «Бог находится в своей церкви». Я сказал, «покажите мне, где». В Библии сказано, что Бог находится в Слове. Он есть Слово. И если Слово в вас, оно опять произведет Бога. И он сказал, «Слово — это семя, и семя производит то, какая у него порода. Оно произведет благочестивую жизнь, полностью посвященную Иисусу Христу жизнь». Теперь обратите внимание на Даниила. После его капиталовложения, которое он сделал в Бога, Затем оно принесло доход через спасение его жизни от ямы со льва. Еврейские юноши однажды сделали капиталовложение, когда объявили, что все присоединяются к этой группе и будут поклоняться каким-то иным образом, не таким образом, который был указан им Богом как правильный способ. Они вложили средства в Бога. Хотя бы нас бросили в раскаленную печь, мы не станем этого делать. Мы останемся с этим словом. Это сохранило им жизнь, обратило страну, понимаете? Потому что они желали сберечь свое капиталовложение. Так точно. Петр, рыбак, он был бизнесменом. У него был замечательный бизнес, он продавал рыбу. А в то время это было замечательным делом. Жил там у озера, вместе наподобие Чикаго здесь, у озера. И он был рыбаком-коммерсантом, но и он был немного жестким человеком, потому что был фарисеем. И его отец был старым фарисеем. Но однажды я читал один рассказ, и хотя, возможно, он не подлинный, мне, наверное, нет, но думаю, сейчас это выдержит проверку. Придет, но, понимаешь, сынок, он еще не пришел, и он может прийти в твое время. Теперь просто запомни. Как твой отец, я хочу сказать следующее, что появится немало культов, поднимется немало лжепророков, как Иисус говорил об этом времени, но по плодам их, а плод – это плод Духа, понимаете? Узнаете их. Он сказал, будет много вот этого, и было. Но он сказал, так вот, я хочу, чтобы вы знали, что, возможно, появятся великие смышленные учителя. Был один, заявивший, что он Христос, и увел 400 человек, и они погибли в пустыне, потому что это противоречило слову. Он сказал, но я хочу, чтобы вы запомнили, что этот Мессия, он будет иметь при себе отличительный знак, и он будет пророком. Так вот, мы евреи, и Господь Бог говорил нам, что мы, он посылал нам пророков, потому что слово Господа приходит только к пророку. Верно? И он сказал, если будет между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду говорить к нему. И то, что он говорит, если это сбывается, тогда слушайте его. Но если это не сбывается, не слушайте его, не бойтесь того человека, но бойтесь его, если его слова сбываются. А Моисей сказал, «Господь ваш Бог воздвигнет пророка наподобие меня, и его вы должны слушать». Так вот, этот Мессия будет пророком. Запомните, не просветителем, не священником, не священнослужителем, но он будет пророком. И когда Симон сидел на том деревянном чурбане, наверное, в тот день, когда Андрей взял его на морское побережье, где Иисус, после того, как они трудились целую ночь и ничего не увидели в своих неводах, присел там, а он одолжил лодку у этого Петра. И затем он сказал, после того, как он закончил использование лодки, возможно, Петр слушал его речи, и, может быть, наполовину затыкал уши пальцами, сидя там на том чурбане, когда Иисус отплыл немного в его лодке из-за представителей прессы. Затем мы видим, что там в лодке Иисус, должно быть, кивнул Симону, чтобы подогнали лодку к берегу. И когда он вышел там и сказал, «Так вот, я знаю, что вы трудились целую ночь и ничего не поймали, но на этой стороне сейчас есть рыба. Забросьте свой невод, и там ожидает улов рыбы». Ну и это по-прежнему всего лишь слово. Но когда он закинул невод и стал вытаскивать, и там была рыба, это также значило, что там присутствует Мессия, о котором его отец говорил ему, пророк. И он сказал, «Удались от меня, Господи. Я грешный человек». Он сказал, «Не бойся, Симон, ныне ты видел истину, отныне будешь ловить человеков». Петр был готов оставить свой рыболовецкий невод, свой бизнес. Он сделал полное капиталовложение в Иисуса Христа, потому что понял, что это обетованный Мессия. Потому что слово, которое он изрек, проявилось. И это Мессия. Он знал, что это сказано в Слове, о чем рассказывал ему его пожилой отец-фарисей, что Мессия будет воплощением Слова, и он будет пророком, приводящим в исполнение это обетование о Мессии. И вот, пожалуйста. Поэтому Петр сделал свое капиталовложение после того, как увидел отличительный знак, подтверждение слова. Нафанаил сделал капиталовложение, как я говорил вчера вечером, и женщина у колодца тоже. Никодим, великий богослов, скажем, что-то вроде того, кто говорил сегодня утром, великий знаток, и они пришли, он пришел сделать капиталовложение. И хочу, чтобы вы обратили внимание на обороты речи этого великого человека. Никодим находится в 3 главе святого Иоанна. Это был не просто залетный человек. Это был богослов. Смотрите, что он сказал. Нет сомнений в том, что Синедрион — это ведомство. Они обсуждали служение этого человека. Хотя его называли пророком из Галилеи, однако его служение подвергли тщательному расследованию. Обратите внимание на признание, если оно не пролетит у вас над головой. Смотрите, что Никодим сказал Иисусу. «Равви, мы...» Фарисеи. Мы знаем. Мы не можем открыто заявить об этом. Мы не сможем объявить об этом, потому что лишимся своего положения. Мы лишимся своих капиталовложений в свой хлеб и свое масло. Мы лишимся своего положения среди людей. Мы станем изгоями, наподобие галилеян или рыбаков. Нас отнесут к умственно очень плохим людям, может быть, нервным, больным, истеричным, неспособным принять взвешенное решение. Поэтому церковь не сможет больше использовать нас, если мы примем это решение. Но мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто из людей не сможет творить тех дел, которые творишь ты, если Бог не с ним. Понимаете, Никодим, многие из нас разглагольствуют о Никодиме, говорят, он пришел ночью, он пришел сделать свое капиталовложение. И он обнаружил, что банк открыт 24 часа в сутки, хотя дело было ночью, банк был открыт. Сегодня утром он открыт здесь, в Чикаго. Он открыт постоянно, если вы готовы сделать капиталовложение. Он обнаружил, что дверь открыта, сердце, желающее радушно принять его, повел его на кровлю дома. И когда они сидели там при лунном свете, и затем Никодим собрался сделать капиталовложение, и сперва он признался: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто из людей не сможет творить то, что творишь ты, если нет с ним Бога». Мы это знаем. Так вот, он сказал «мы». Это означало «совет», организацию «совет». У них был объединенный совет, типа того, который мы пытаемся затащить в свои церкви. Федерация церквей, понимаете? Всемирный совет. И он сказал «нам это понятно». Но никто из остальных не пожелал этого сделать. Подобно тому богачу, им хотелось сберечь свои мирские богатства. Мой друг-бизнесмен, в это утро, мужчины и женщины, вы сможете позволить это себе? Прикиньте цену. Нанесет ли это вам такой урон, принятие крещения Духом Святым? Нанесет ли это такой сильный урон вашему бизнесу? Вы предпочтете, чтобы вашему бизнесу здесь на земле был нанесен урон? Или изменение своего положения в церкви? Или же вы предпочтете получить вечную жизнь? Все зависит от того, какой полис вы хотите иметь. Запомните. Никодим был большим человеком, и ему пришлось пойти вразрез со многими. Но он принял этот полис. В Луки 24:49 мы обнаруживаем, что этих владельцев полисов, и через минуту я буду завершать, эти владельцы полисов в Луки 24:49, все сделавшие капиталовложение, понимаете, если вы владеете полисом, по нему выплачивают дивиденды. Часто бывает, по своему полису можно получить дивиденды. Но и они уже поверили в Господа Иисуса Христа и приняли Его личным Спасителем. Но они поняли, что по полису готовы выплатить дивиденды, потому что Иисус сказал им в Луки 24:49, «Вот я пошлю на вас обещанные дивиденды, обетование моего Отца». Иоиля 2:28 и многие другие местописания, в которых это обещано. Кажется, Исаия 28:19, где сказано «должна быть заповедь на заповедь и правило на правило, немного здесь и немного там, хорошего держитесь». ибо запинающимися устами и иными языками буду говорить этому народу». Иоиль сказал в Иоиля 2:28, «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью Дух Мой на всякую плоть. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, и на моих рабынь, и на раба моего, и залью от моего Духа. И ваши юноши будут видеть видения, вашим старикам будут сниться сны». И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И эти люди поняли посредством Писания и через принятие Иисуса Христа в качестве своего полиса на жизнь, что должны быть эти видения. Теперь, бизнесмены, вы, может, принадлежите к какой-то организации, но есть дивиденды. Может, вы приняли Христа, может, крестились во имя Иисуса Христа в качестве христианского крещения, может, вы совершали все эти дела, но, однако, за это капиталовложение полагаются дивиденды. И в Луки 24:49, как я только что сказал, они поднялись для получения дивидендов, и пока были собраны вместе и стали ожидать от Господа. Они ждали не просто 2 дня или 3 дня. И, может быть, кто-нибудь поднялся, может, скажем, Матфей. Он был сборщиком налогов для правительства, возможно, он был очень умным человеком, возможно, он поднялся и сказал: «Зачем нам еще ждать? Он приказал нам подняться сюда. Мы здесь. Мы здесь уже 8 дней. Думаю, нам следует браться за свое служение и выдвигаться вперед». Но это было не то, что сказано в Слове. «Запинающимися устами и иными языками буду говорить этому народу. Я изолью мой дух, и я покажу чудеса и знамения». Они ожидали доказательства подтверждения того, что их полис настоящий. Недавно говорил с одним замечательным братом-баптистом. Я не стану называть его фамилию, потому что это очень известный муж. Замечательный человек из одной большой церкви. Он приехал ко мне, и он сказал: «Билли, зачем ты затесался в такое?» Я сказал: «В какое?» Я сказал: «Я затесался во Христа». И я сказал: «В свою жизнь». Он сказал: «Теперь, формально ты баптист, ты понимаешь?» Сказал: «Смотри, в Библии сказано, Авраам поверил Богу, и это засчиталось ему в праведность». Я сказал: «Верно». Сказал: «Что еще мог Бог или мог сделать Авраам, помимо веры в Бога?» И он... Я сказал: «Ну, а ты веришь?» Он сказал: «Да, я верю в Бога». И я сказал: «Значит, ты считаешь...» Я знаю баптистское вероучение. Я сказал: «Ты веришь, что ты получил Духа Святого?» Он сказал: «Безусловно. Когда я поверил в это, я получил это, потому что по этой-то причине я и поверил в это». Я сказал: «Насколько сильно противоречит святому Павлу в Деяниях 19, когда он обнаружил там тех баптистов, это были обращенные ко Христу через Иоанна. Он сказал: «Вы получили Духа Святого, сняли свои дивиденды с тех пор, как уверовали». Не когда уверовали, а после того, как уверовали. Они сказали: «Мы не знаем, есть ли что такое». Он сказал: «Как же вас крестили?» Итак, они сказали: «Мы крестились в Иоанна, это должно решить все вопросы». Он сказал: «Нет, уже нет. Иоанн крестил только в покаянии, а не в прощение грехов. Жертву еще не принесли». И когда они услышали это, они крестились заново во имя Иисуса Христа. Павел возложил на них руки, и на них сошел Дух Святой, и они пророчествовали и говорили на языках и сняли дивиденды, подобно как было в первый раз. Он сказал: «Ну как же так? Авраам верил Богу, и ему это засчиталось». Сказал: «Что еще может сделать человек?» Я сказал: «Поистине, он поверил Богу, но Бог подтвердил это, дав печать обрезания. И сейчас, когда вы говорите, что вы верующий, Бог еще не признал вашу веру до тех пор, пока Он не опечатает ее крещением Духом Святым, и Он не признает это в качестве предопределенного семени». Это был неплохой ответ баптисту, вы понимаете? Понимаете? И это правда. Безусловно, это правда. «Никто не сможет прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. И все, кого дал мне Отец, придут». Наша обязанность проповедовать Слово, пока оно выходит. Некоторые упадут у дороги, но некоторые попадут там, в то семя, и сразу произведут жизнь. Они моментально увидят это. Так что вы видите, они пошли и сняли дивиденды. Да, богатый молодой Павел увидел это подтверждение через тот же дух, и он изменил его, когда тот был на пути в Дамаск. Почему? Он увидел тот огненный столб, и он понял, что это тот же самый Иисус. Тогда он возопил после того, как понял, что это Бог. А Иисус — это Бог. И когда Павел увидел, у Павла, как у богослова, были замечательные намерения. Он был богословом, он учился у Гамалиила, великого мужа. У него были стремления к тому, что однажды станет священником или может быть, первосвященником. Он был мощным интеллектуалом, ученым, поистине великим человеком. Но когда эти культы, скакания и бегания, и вот такое нелепое поведение, он считал их толпой еретиков. Но когда он был на пути в Дамаск, как я сказал, и он тоже был богатым. Он был замечательным человеком, молодым человеком, и в пути туда все потенциалы, которые он развил обучением, были ему открыты, возможности. Посмотрите на разницу между богатым бизнесменом и этим богатым бизнесменом. Один принял это, а другой отверг это. Обратите внимание. И затем, внезапно, он был сброшен на землю светом, огненным столпом, который предстал там. И он узнал его. Он сказал: «Господь, ты кто?» Он сказал: «Я Иисус». И когда он получил откровение, что Бог и Христос — это не два разных человека, это одна и та же личность, тогда он стал готов к вложению средств. Интересно, увидим ли мы сегодня то же самое? Когда Павел понял в тот момент, будучи евреем, что тот же самый Бог, который провел меня, провел мой народ через пустыню, вот он здесь, и назвал свое имя Иисус из «Я сущий», он был «Я сущий», и «Я сущий» — это вечный, не «был», «буду», но «Я сущий», настоящее время, на все века. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Тогда Павел закричал: «Господи, я хочу сделать капиталовложение. Что ты повелишь мне делать? Что ты заставишь меня сделать, Господь? Что я должен сделать?» О, вот это да! Что я могу сделать? И он ушел на 3,5 года в Аравию и взял Писание, чтобы разобраться, является ли это тем же самым Богом. И он вернулся. И все то, ради чего он учился, все его деноминации отпали от него, все его потенциалы, его образование. И он сказал там, в Коринфянам: «Я приходил к вам не с умными словами, потому что вы основывались бы своими мыслями на мне, как на интеллектуале, великом человеке, но я пришел к вам в силе и проявлениях, демонстрации Святого Духа». Это то же самое, что сказал Иисус в Марка 16. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», означает демонстрировать силу, потому что одна только проповедь слова не произведет это. Вы должны принять это, и затем оно демонстрирует. И их будут сопровождать эти знамения, потому что это слово. Понимаете? Так вот, мы видим, что Павел, тогда это принесло ему результаты через великую вечную жизнь. Какое опрометчивое решение! Я завершаю, если Бог поможет мне. Вы такие приятные слушатели. Я знаю, что истощаю ваше терпение. Простите меня. Но просто стараясь, я недостаточно подготовлен, чтобы стоять здесь, говорить о подобных вещах. Это больше. Я не могу, не смогу достигнуть того уровня, а я выставил себя в качестве учителя. Я не смог бы этого сделать, потому что у меня нет умственных познаний. Но у меня есть откровение, которое в точности соответствует Слову, и Слово, в свою очередь, живет и производит свои дела, о которых оно говорило. Понимаете? Так же не было и у апостолов, только у Павла. И он говорил, что ему пришлось забыть свои знания, понимаете, чтобы сделать свое капиталовложение. И, возможно, вам придется забыть, что «я то-то», «я принадлежу к этим», «моя мать принадлежала к этому». Возможно, вам придется забыть это, если хотите сделать капиталовложение. Так не будет ли это опрометчиво? Вам не хотелось бы поступить подобно этому молодому бизнесмену? До чего же опрометчивый поступок совершил этот человек, когда отказался от такого капиталовложения? Это сейчас я не прошу вас вкладывать деньги. Решение за вами, что вы будете делать с этим. В какое-нибудь миссионерское общество или что угодно. Отправить миссионеров. Я не знаю насчет этого. Бог позаботится об этом. Я говорю вам о полисе жизни. Приди и следуй за мной, возьми крест свой, пускай все называют тебя как им угодно, но ты приходи, следуй за мной. Так вот, ему не очень хотелось это делать. Он совершил очень безрассудный поступок, точно так же, как народ Лаодикийской эпохи сегодня в полисе. Они не желают, им неохота. Это похоже на того молодого богача. Что если я несколько минут рассмотрю его? Давайте немного рассмотрим, проследим. Немного, чуть-чуть. Позже мы видим этого богатого молодого человека. Давайте рассмотрим его конец и затем будем завершать. Посмотрите на него. Мы проследуем за ним. А он был бизнесменом, и его бизнес был успешным. Так что запомните, бизнесмены, успех не всегда значит то, что вы христиане. Дьявол, знаете, Давид, кажется, сказал однажды, «Видел я нечестивца, расширившегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но Бог сказал, ты видел его в конце?» Вот в чем разница. Смотрите на конец пути.
Эрн Бакстер, один мой коллега, очень культурный человек. Многие из вас знают Эрна, очень приятный, способный канадский служитель. Однажды он рассказывал мне одну историю. Он сказал, брат Бранхам, мы катались на велосипедах. И сказал, когда я был ребенком, я мог съездить в центр города, накупить маме сумку продуктов и даже не прикоснуться к рулю велосипеда. И туда приехала эта компания, которая называлась Швин. Собирались подарить велосипед любому из детей, который сможет проехать 30 ярдов по доске шириной в 1 фут, поднятой вверх на 2 фута. И он сказал, «Все мы знали, что сможем это сделать». И сказал, «Там был один мальчик неженка. Мы даже не общались с ним, потому что он выглядел неумехой», — сказал он. «Поэтому мы считали себя классом повыше, чем он». И он готовился или захотел тоже участвовать в соревнованиях. И сказал, «Знаешь что? Все мы, кроме него, упали с той доски». И он сказал, «Он проехал по ней до самого конца, и слез, и поклонился, забрал свой велосипед Швин и уехал». И сказал, «Мы, мальчишки, встретили его на углу, и мы сказали, «Джон, мы хотим знать, как тебе это удалось?» Он сказал, «Ну вот, ребята, я скажу вам, в чем было дело». Сказал, «Я наблюдал за тем, как вы все делали, и я пошел другим путем». Сказал, «Понимаете, когда вы садитесь и вас толкают, у вас получается лучше». «Все вы велосипедисты лучше меня, вы это знаете», — сказал. «Потому что я не умею ездить, не держась за руль». «И я тоже не умею ездить, не держась за крест, понимаете?» «Это слово должно быть моей жизнью. Вот что нужно вашему. Я не могу говорить без руководства этого руля, этого Святого Духа, который движет мной и направляет меня». Он сказал, «Я не умею, я не такой велосипедист, как вы, парни». Но, сказал, «Я понял, где вы допустили ошибку. Вы смотрели вот так вниз и старались удержать равновесие». И сказал, «От этого вы нервничали, и вы падали». Он сказал, «Когда я сел туда, и меня подтолкнули, я просто смотрел, не отрываясь, в конец отрезка пути и держался крепко». Так вот, бизнесмены, не смотрите вот сюда. Завтра ваш бизнес может пережить, развалиться, он может развалиться в какой-то другой день, но смотрите в конец пути. И именно там по вашему полису придут выплаты. Этот молодой человек разбогател. Но мы видим, что в конце концов наступил день его выплат. Его алчность, богатство умножились настолько, что он понял, что нужно строить новые амбары. О, его бизнес постоянно расширялся. Он остался членом церкви. Вы скажете, «Да? Да, брат, верно». Он остался членом церкви, и однажды вечером он стал таким великим, что был один человек, нищий духом. Знаете, нам не так уж нужно быть нищими по деньгам. Мы должны будем стать нищими духом. Иисус сказал в Матфея 5, «Блаженны нищие духом, ибо их есть не организация,
царство. И нищий духом лежал у его ворот, и он давал ему несколько крох. Иначе говоря, когда проходили мимо, возможно, он что-то бросал в ящик для сбора приношений, или как-то так. Или, возможно, он сказал: «Знаете, это хорошие люди, я ничего против них не имею, я буду время от времени ездить на их завтраки, вы принесете несколько крох». Возможно, это и так. «О, моя жена числится там, а я, мне, понимаете, мне нравится мое положение среди моих коллег-бизнесменов, понимаете?» И он выметал крошки. А Лазарь, нищий духом, лежал там, не имея даже достаточно лекарств для того, чтобы позаботиться о себе, и собаки лизали его рану. Но однажды ночью они оба умерли. И когда они умерли, в Библии сказано, что нищего духом похоронная бригада ангелов отнесла на лоно Авраама, того, кто вложил средства, сделал его своим капиталовложением в вечную жизнь. Он жил не для того, что имел здесь. В отношении своей популярности у него не было никакой. Он просил милостыню у ворот. У него ничего не было. У него не было денег, у него не было ничего. У него не было друзей, но однако он был верующим. Он вложил свои средства. И он умер на улице, псы лизали его раны. И в Библии сказано, что ангелы отнесли его на лоно Авраама. И той же ночью богатый, теперь уже старый вельможа, он прожил замечательную жизнь в довольстве, и он умер. Ему тоже выплатили дивиденды. Пришел какой-нибудь умный проповедник, наверное, в воротнике колорадки, и, может быть, во всем своем священническом облачении, он сказал, и приспустили флаг, и цветы не поместились бы в этом зале, и, о, сколько у них было шума, и у всех бизнесменов, возможно, пришел президент банковской ассоциации и все остальные, и несли его гроб. И, возможно, этот умный служитель поднялся и сказал: «Наш дорогой брат, как много раз он выписывал вдовам чеки, и как много раз он платил в нашей большой организации и спонсировал нашу программу». И, может быть, бизнесмены поднимались и произносили речь. Он получил свою награду, верно? По его капиталовложению выплаты пришли таким вот образом. Но со стороны мира он был великим человеком. Но за то, что он отверг капиталовложение, которое дал ему Иисус, в Библии сказано, он поднял глаза в аду. И он увидел человека, который сделал другое капиталовложение в безопасности, на лоне Авраама, утешенного, свободно передвигавшегося, в прекрасном самочувствии. И он возопил. Теперь смотрите, вы скажете: «Разве он был Да. Отец Авраам, еврей, верно. Молю тебя, отправь Лазаря, нищего духом, сделавшего капиталовложение. Я отверг это, но отправь Лазаря с небольшим количеством воды. Это пламя мучает меня». Он сказал: «Сын, у тебя была возможность?»
«Была».
«Ее предоставил Иисус. Продай свое имение и приходи, следуй за мной. Сделай свое капиталовложение вот в это. Возьми свой крест». Но это было чересчур. Он сказал: «Ныне его утешили, а ты мучаешься. И помимо всего этого, между тобою и им положена большая пропасть, которую никто из людей не переходил и не перейдет. Это разбивает на куски чистилище и все эти учения». Это сказал Иисус Христос. «Не жди слишком долго, мистер. Мой драгоценный заблудший брат, отпавший от Христа, не жди слишком долго, чтобы сделать это капиталовложение. Возможно, он намеревался сделать это однажды, но, как говорится в старинной поговорке южан, благими намерениями услана дорога в ад». Понимаете? Намерения ничего не дадут. Прочтите рецепт на пузырьке, но затем примите лекарство, если желаете результатов. Сделайте свое капиталовложение. Напишите свое имя его кровью на своем сердце.
Понимаете? Обратите внимание, посмотрите на него. В аду он поднял глаза, он получил выплаты. И обратите еще внимание, он сказал: «Тогда, отец Авраам, если не можешь сделать вот это, не допусти, чтобы мои коллеги, где на земле осталось все мое наследство, мое капиталовложение, которое я сделал, скажи, чтобы они не совершили ту же ошибку, что и я». Может, это ты? Сегодня утром мой друг еврей или друг язычник, не будь таким безрассудным, как тот человек. Он сказал: «Отправь его обратно, и пусть им принесут эту весть». О, тогда ему захотелось стать служителем. Ему захотелось принять это. Было уже поздно. Уже нельзя было этого сделать. Его время. У него была возможность, но он не сделал капиталовложения. И он сказал: «У них есть пророки. У них есть сказанное в слове и законах». Он сказал: «Да, но если кто-нибудь воскреснет из мертвых, и можно будет доказать, что он воскрес из мертвых, тогда они поверят этому». Он сказал: «Они не поверят. Хотя бы даже кто-нибудь воскрес из мертвых». И со времени той сцены прошло 2000 лет. В 1963 году, сегодня утром, среди нас находится некто, доказывающий, что Христос воскрес из мертвых, и жизнь, которая была в нем, находится в его церкви, совершает те же дела для исполнения его слова. Мой брат, сестра, вы сделаете сегодня утром это капиталовложение. Отдайте свою жизнь Христу, когда мы торжественно склоним голову. Пусть эти слова не прозвенят впустую. Должно вам родиться свыше. Должно. Так вот, я веду речь не о том, что вы можете кричать, восклицать, говорить на языках. Я имею в виду рождение свыше. По-настоящему, с этим глубоким признанием греха, на которое вас никогда не хватало, однако вы всегда держались за свою организацию, хотя понимали, что она противоречит слову. Но все же, ради эгоистичных понятий и из-за гордости, и ради популярности вы оставались в крупной церкви. Вы не желали иметь ничего общего с молитвенным домом на углу, понимаете, где ваше сокровище? Там и ваше сердце. О, бизнесмены, сегодня утром я предлагаю вам, как агенты Иисуса Христа, вечной жизни, полис на вечную жизнь, которая есть Христос, мой Господь и мой Верховный Начальник, ибо я умер для мирского, чтобы жить только для Него. Задействуя не свое собственное мышление, а просто давая дорогу его помышлениям. Мы узники, подобно Павлу, подобно Моисею. Неважно, что говорят другие, вы в плену у того слова. Святой Дух руководит. Он запрещает ездить по разным местам. Он запрещает ехать куда-нибудь. Он отправляет вас туда, куда вы не поехали бы, и не пускает вас туда, куда поехали бы. Вы желаете получить полис? Желаете сделать капиталовложение? Здесь сейчас нет места для призыва к алтарю, как называют это методисты и большинство пятидесятников, но это алтарь. Прямо там, где вы сидите, в Библии сказано: «Все уверовавшие крестились». И если вы желаете признаться в грехах и знаете, что вы ошибались и хотели бы получить один из этих полисов, и желаете. И надеюсь, вы сейчас не считаете, что я... Надеюсь, что это не прозвучит как кощунство, когда я говорю «полисы». Я лишь делаю это утверждение в соответствии со своей темой, и вы хотите иметь вечную жизнь, и вы хотите инвестировать свою жизнь в Иисуса Христа, если желаете. Задумайтесь крепко. Так вот, согласно науке, гравитация тянет ваши руки вниз. Но внутри
вас есть жизнь, способная превозмочь гравитацию, и вы можете поднять руку. И если та жизнь внутри вас говорит вам в это утро, подобно как у того богатого молодого вельможи, «Хотя я хороший мужчина или женщина, но у меня нет того пояса». Я уверен в этом, и я хочу его. И для Создателя, который присутствует, который говорит и знает сердце, и вам известно, что он может назвать ваше имя прямо сейчас, но он предоставляет это вам. И тогда, поскольку ты даешь мне сегодня утром эту возможность, Господь, я поднимаю руки к тебе. Смилуйся, Господь. Из этого зала сегодня утром я уйду не пустым сухим фарисеем, я принимаю твою программу. Я принимаю твою жизнь свою. Я оставлю свою жизнь. Я стану узником твоего слова. Помолись обо мне, брат Бранхам. Я поднимаю руки для того, чтобы продемонстрировать Богу. Не тебе, брат Бранхам, а Богу, который присутствует. Я хочу этого капитала вложения. Вы поднимете сейчас руки, пока все головы склонены и все глаза закрыты. Благословит вас Бог, люди. Неважно, или вы, вижу служителей, верно, будьте честны. Понимаете, служители не исключаются. Откровенно говоря, они пастыри, они должны быть теми, кто осуществляет руководство. Хорошо, будет ли еще кто-нибудь, прежде чем я буду молиться? Да. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог там вверху на балконе. Благословит вас. Да, Он видит ваши руки везде. Теперь искренне. Когда вы опустите свои руки, вы сейчас приняли решение. Теперь, когда я буду молиться и просить этого великого Бога, который проявился во плоти и сейчас заново предоставлен нам в облике Святого Духа, пусть Он придет в ваше сердце и навсегда уладит этот вопрос и напишет «прощенный» на книге вашей жизни и поместит ваше имя в книгу жизни и даст вам вечную жизнь и уверенность в воскресении, потому что Христос воскреснет в вас. Тот, чье действие вы видели на этой неделе на собраниях, демонстрирующего и доказывающего, воскрешающего умерших, исцеляющего больных, знающего тайны сердечные, предсказывающего все в совершенстве, это сбывается из года в год, и никогда ни одной ошибки. Это есть Слово. И Иисус сказал, «Небо и земля пройдут, но Мое Слово не может ошибиться». По этой-то причине оно не ошибается. Это обетованное на этот век Слово. Небесный Отец, сейчас вечерняя пора. Мы знаем в Библии, что Ты был деревом жизни, произошедшим из Эдемского сада, и мы знаем, что серафимы взяли меч из огня, пламени, и охраняли то дерево. Потому что если бы человек прикоснулся к тому дереву и вкусил от него, он жил бы вечно. В то время Ты охранял дерево, но тот же огонь от меча, Слово Божье, подталкивает людей обратно к тому дереву жизни, которое так красиво пришло на землю, родившийся в яслях, в конюшне, где ночевал и лежал скот и овцы, и малыш Иегова плакал в облике младенца. О, это должно быть тем, что приводит в трепет сердце каждого мужчины и женщины. И затем Иегова, умиравший на кресте, понесший грехи этого мира, он не обязан был делать это, но он сделал. Его благодать повлекла его. Его любовь, Бог так возлюбил, и его любовь повлекла его, потому что это должно было, это человечество должно было проявить его атрибуты как Спасителя. Они должны были стать погибающими. Погибающих не было, он все создал совершенным, но был создан сатана и извратил то, что он создал как совершенное, из-за свободного выбора, который им был предоставлен. И затем он должен был искупить это. И он искупил. О, вечный Бог, приди в милосердие и проговори к каждому находящемуся здесь сердцу. И пусть сегодня, когда эти руки поднялись, и, может быть, некоторые, у которых в тот момент, когда я спросил, не было настоящего чувства, но сейчас появилось. Пусть они подпишут кровью собственной жизни Божией, что с этого дня и впредь они вкладывают всю свою жизнь в Иисуса Христа и в Его Слово. И то великое дерево жизни, когда Он пришел на землю, Его срубили римским копьем и повесили Его на римском дереве, жестоком, проклятом дереве, но там Он искупил дерево невесты. Дерево невесты! Такое же точно, как Он. То дерево Евы из Эдемского сада, дерево, которое допустило грех. Ева в начале. И Адам вышел с нею, а сейчас Адам приходит с нею, второй Адам, зная, что он открыл свои глаза для того, чтобы прийти взять свою Еву. И теперь, как сказал пророк Давид сказал, что он будет как дерево, посаженное у потоков воды. Даруй, Господь, чтобы потоки воды орошали в последние дни это дерево невесты, где садовник обрезал все деноминационные ветви, и Дух Божий снова живет сейчас на верхушке кроны дерева, произошедшей из сердцевины дерева. Слово. Даруй это, Господь. И пусть они принесут много плодов. И пусть их состояние будет, если оно будет таким, как у Лазаря, если им придется принять это таким образом на земле, зная, что наше сокровище на небесах, не на земле. Благослови этих мужчин-бизнесменов, Господь, этих женщин-бизнесменов и всех неравнодушных. И мы передаем сейчас их Тебе на продвижение этого послания. И Ты обещал, Господь, что ты даруешь это. А я, как Твой слуга, передаю их Тебе. И Ты сказал, никто не сможет прийти, если мой Отец не привлечет их. И они подняли руки, Господь. Сейчас я отдаю их Тебе, как добровольные подарки послания в это утро, Твоего Слова. Сбереги их, Господь, до того дня. Ты сказал, никто не сможет похитить их из моей руки, и я воскрешу его в последний день. Пусть они примут тот зародыш жизни, потому что взойти сможет только оплодотворенное семя и только слово. Слово каждого человека — это неудача, оно гибнет, если оно не оплодотворено. Но ты сказал, слово мое, которое есть Библия, не ошибется. Это жизнь. Даруй, чтобы жизнь, которая была во Христе, проросла сегодня утром через слово, которое они приняли. Как Твой слуга, я передаю Тебе свою молитву для ответа в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь Иисус Христос. Я очень сожалею, что продержал здесь вас до этого позднего часа. Простите меня. Но к каждому, кто поднял свои руки, вы пообещаете мне, что отправитесь в какую-нибудь хорошую христианскую церковь, наполненную Духом Божьим, и примите христианское крещение, если не принимали. Займите позицию, мой брат, в пользу Иисуса Христа. Доколе свидимся сегодня вечером, пусть Бог благословит вас. И передаю служение обратно брату Карлсону.